Я попытаюсь ответить на несколько вопросов, которые ко мне пришли. На одной записке у меня написано просто «Сны и сновидения». Я вспоминаю, значит, экранизацию «Маленьких трагедий», где Юрский должен был, значит, импровизировать на тему, которую ему задавали там, например, «Египетские ночи» или что-то в этом роде, да, «Клеопатры». Что здесь рассуждать, дорогие мои? У отцов церкви есть немало мыслей о том, что сны бывают от естества, от Бога и от сатаны. Все очень просто. Основные наши сны, даже самые яркие, от естества. Организм нуждается в отдыхе. Иногда, может быть, какие-то даже физиологические проблемы, реакции отражаются во сне, в сновидениях. Растет ли человек, или же он переутомлен. Иногда нервозность, беспокойство человека, различного рода впечатления так на него воздействуют, что он, так сказать, переживает это все во сне, иногда в каких-то гротескных... Во сне получает откровение от Бога. Но обычно в таких книжках говорят, мол, кто ты такой, чтобы от Бога получить откровение, это только святые получали. На самом деле это не совсем так. Насколько каждый благочестивый человек может иметь маленькое, не глобальное, а свое маленькое откровение от Бога, в той же степени он может его получить во сне. Поэтому действительно бывают сны, в которых человеку Бог что-то хочет сказать. Иногда эти сны бывают символическими, иногда они бывают предчувствием каким-то, иногда они просто... должны побудить к тому, чтобы встать, помолиться, например, о том человеке, или оградить от того несчастья, которое было, например, увидено во сне, и так далее. Ну и, конечно, бывают искушения дьявольские. Дьявольские искушения во сне бывают двух видов. Первые проще, это различного рода страстные наваждения во сне. А другие посложнее, это прельщение. То есть человек начинает видеть различного рода видения и себя начинает мнить ясновидящим. И так как он бывает достаточно иногда искренним, он не имеет часто от неопытности того критерия, который бы научил его видеть, где действительно знак от Бога, а где издевательства дьявольские. Вот. Кстати, пока не забыл об апологетике. Уже из другой темы. Значит, вам вот прекрасный пример апологетического приема. Рассказала мне недавно одна женщина. Едет она со святых мест, получила огромную благодать. Едет в плацкартном вагоне, и как это всегда бывает, конечно же, должно быть искушение. И она слышит, как в соседнем купе, значит, вдруг начинается разговор вахтовых рабочих с матерком об этих, так сказать, верующих, об этих православных, и что, мол, это такое, вообще во всем свобода должна быть, и так далее, и так далее. И, значит, она сидела, значит, в боковом отсеке этого же плацкартной части вагона. И они спросили ее, а вы откуда едете? Она говорит, а я православная и еду со святых мест, получила благодать Божию. Они что-то ее начали спрашивать, что о свободе что-то стали говорить. И тогда она им сказала, вы знаете, я тоже за свободу. И вот почему вы сейчас в данный момент уже в течение получаса попираете мою свободу? Почему я должна слушать те гадости, которые вы говорите? Не только вы хотите быть свободными, и я хочу быть свободной. И я не обязана слушать, я здесь еду в этом купе, в этом поезде, я не обязана слышать те гадости, которые вы говорите. И они после этого замолчали и больше об этом ни слова не проронили. Вот так можно умно, ловко ответить, чтобы, так сказать, никого не обидеть, но в то же самое время поставить на место людей. Вот это и есть настоящая апология. Поехали дальше. Так, вот записка. Христиане армяно-григорианской церкви обращаются с просьбами причастить младенца, принять записку на литургию, заказать молебен панихиду, спрашивают, к какому святому обращаться с молитвой в том или ином случае, как поступать. Что ответить? Значит, здесь надо исходить, дорогие мои, из общего принципа. Дело в том, что при всем нашем, так сказать, историческом и межнациональной исторической традиции добрососедских отношений русской, в частности, вообще, вернее, православия вообще и русской, в частности, церкви с армянской григорианской церковью, или еще по-другому армянской апостольской церковью, армянская церковь после V века, не приняв халкидонский догмат о двух природах во Христе, частично по своей вине, частично не по своей вине, а по разного рода там историческим соображениям, но потом принявшая ряд других постановлений, о чем менее знают православие, в том числе исповедующая один из основных принципов православных, теорию Григория Паламы о нетварном свете, что отражено, например, в писаниях знаменитого псалмопевца армянского поэта Григория Нарекаци, поэзию молитвенную, которую я многим советую почитать. Тем не менее, эта церковь от православия в числе других церквей отсоединена. Поэтому в самом общем случае все, значит, богослужебные официальные действия, совместные с ними, недопустимы. Это самое общее, я вам говорю. Крещенные в армянской церкви принимаются в православии по, значит, второму чину, то есть, простите, по первому чину, то есть по покаянию, без перекрещения, как и католики, по покаянию. Вот. Поэтому ни в коем случае никакого младенца причастить нельзя, никакую записку на литургию мы не принимаем от любого неправославного человека. Значит, и причем еще и находящегося в расколе. Молебен, панихида и так далее. Вот. Что касается молебнов и панихид, здесь вот что надо иметь в виду. Конкретный священник, объяснив вот в мягкой форме этим людям вот это, тем не менее может сам от любви своей помолиться за этих людей про себя. На молебне за здравие, на панихиде за упокой, но не на литургии. Понятно? Вообще о неверующих и отсоединенных от православия неприсоединенных можно также в частных молитвах молиться на литургии во время части обоглашенных. Опять же, не вынимая никаких частиц за них, ни в коем случае. В тех случаях, когда священник имеет лично каких-то друзей или родственников из неправославного христианства, то он, естественно, уже привык к тому, что молится за своих неправославных родственников. Но в какие-то минуты, например, в Пасху или в Троицу, он может дерзновенно за них вынуть частицу, но это все равно будет дерзновение. Такие ситуации необычны. В обычных ситуациях нельзя этого делать. Что касается о том, к какому святому обращаться, то ставить свечки и молиться какому-то святому православному, конечно, они могут. Это их молитвенное желание. При этом, так сказать, уже идет какое-то их приобщение к православию. Потому что не надо только отвергать. Проповедь-то должна идти, правильно? Вот. Вот, но еще хочется тут сказать, что вообще, если люди действительно не просто, вот как у нас же тоже такие есть язычники, которые, полуязычники, которые зайдут один раз там в жизни или в год церковь, поставят свечку и не исповедуются, не причащаются, то это в принципе все равно. Если же они действительно, им вы предлагаете сильную веру, настоящий опыт веры, вы скажите, в Москве есть армянская церковь, и поэтому серьезная духовная жизнь у них, как крещенных в апостольской церкви, может проходить только там. Если же по каким-то соображениям, например, что они не воспитаны в армянской культуре, не знают армянского языка, то есть они жили в других республиках и не знают армянского языка, и там обрусели или огрузинились, или азербайджанились, и так далее, или оказахстанились, то тогда они воспринимают русскую культуру. Тогда им надо постепенно, очень мягко, по-пастырски предложить постепенно походить в православный храм, чтобы потом перейти в православие. При этом не сказать, то есть, чтобы они это не восприняли как какую-то измену, а именно как то, что соответствует их духовному пути. И последнее, что хочется здесь сказать в этой теме, это об отпевании инославных. Дело в том, что у нас по отношению к инославным, вот литургически, конечно, это невозможно, частицы и все прочее. Но возможны определенные вещи по милосердию. Так, например, у нас в Требнике существует чин отпевания инославных. Я помню, как однажды скончалась моя знакомая, профессорша в Москве в одном из вузов, которая была по вероисповеданию, значит, крещена в Армянской апостольской церкви. И меня очень удивило, что в храмах, обычных храмах, ее не стали отпевать, говоря о том, чтобы они везли ее на улицу 1905 года, значит, вот этот храм армянский. А им это было дорого и невыгодно везти. Вот. И попросили меня отпеть, я отпевал прямо в морге, там было очень хорошее помещение такое светлое, я отпевал в морге по чину отпевания над неправославными. Этот чин касается общехристианских молитв о упокоении души. Поэтому нам самим о неправославных, конечно, молиться можно. Но, повторяю, эти молитвы не должны носить литургического характера. Литургия в нашем понимании – это как раз знак приобщения к самому телу церкви. А они в том или ином смысле ясно нам или для нас еще не ясно от этого тела отсоединены в настоящее время. Поэтому мы не имеем никакого права сами соединять то, что разделено историей и промыслом Божьим. Поэтому этого делать нельзя.
Батюшка, католики и еретики?
Я об этом говорил в прошлом году.
Вчера,
значит, вы знаете, из-за того, что Амвросий Юрасов отвечает одно, а митрополит Антоний другое, надо исходить из того, что, ну, во-первых, многие вещи у нас сейчас освещены в социальной концепции. А то, что не освещено, ну, знаете как, во-первых, в церкви действуют два принципа – акривия и экономия. Акривия – это принцип разделения, принцип отсечения. Экономия – это принцип собирания. Поэтому в этом-то мудрость и состоит, что назвав ересь ересью, мы по акривии мы принимаем их без перекрещивания по экономии, чтобы для них переход в более истинное понимание христианства не был бы психологической проблемой. Понимаете? Вот в чем дело. И потом некоторые еретики в кавычках оказываются более христианами, чем те, которые приобщены к истинному телу церкви. Нет. Нет, нет, почему? А где? Когда? На литургии? На литургии, конечно, мы молимся, вынимаем частицы только за православных сродников.
И мы воздаем молитвы только, допустим, за усопших православных.
В общем, на литургии, конечно. Потому что литургия имеет, знаете, какой концентрированный смысл. Я же вам говорил о трех кругах. А те, кто за первым кругом, мы уже о них молимся, как о тех, которые хотим, чтобы были, но что-то в нашем представлении им мешает быть в этом. Но тем не менее мы верим в то, что Господь им протянет руку помощи. Да. Если и католики будут о нас также молиться, то все будет хорошо. Вы знаете, ведь всегда очень важно. Вот я, например, естественно, как человек православный, я уверен в полноте православной истины. Но для того, чтобы иметь общее представление, я должен хотя бы иногда себя ставить на место католика, чтобы посмотреть, как все это выглядит его глазами, чтобы не быть ослепленным. Понимаете? Надо ли вступать в полемику, и если да, какое рассуждение при этом иметь, если общество, где это происходит, маловоцерковленное, с явно выраженным секулярным мировоззрением, где в основном представители интеллектуальной части общества, интеллигенции, при этом допускаются яростные агрессивные выпады против церкви, ее иерархии, других сторон церковной жизни, если они все вместе, а я одна. Вы знаете, в каждом случае нам приходится выбирать одно из двух поведений. Одну из двух моделей этого поведения. Определенные Евангелием. Первое. Проповедуйте на кровлях, то есть, мол, даже с крыш. И второе. Не мечите бисер перед свиньями. Поэтому, вы понимаете, если нам по-разному могут задаваться вопросы. Иногда нам задаются вопросы из действительной жажды. Иногда нам задаются вопросы, исходя из любопытства, которые в основном просто потешат любопытство, но в одном из 10 там, или 100 случаев все-таки опять же приведут к дальнейшей жажде. А в третьем случае из издевательства, и из поруганий, или и во всяком случае без всякого желания что-то в себе изменить. Иногда даже специально для провоцирования конфликта и для какой-то агрессии. Вот нам надо очень четко знать одно. Самое главное. Знаете, если мы в этот момент, а лучше таких моментов, чтобы было больше в жизни, и чтобы, может быть, вся жизнь была такая, мы, так сказать, чувствуем в себе... Ты чего? Если мы чувствуем в себе чистоту, то мы в себе чувствуем уверенность, способность защитить дорогого нам Христа. Потому что мы не себя защищаем, а защищаем свет от тьмы. Либо мы этот свет кому-то дарим, либо мы, наоборот, его защищаем. Но в нас должна быть эта ревность. И только если мы чувствуем, что, так сказать, наше слово не принесет здесь пользы, мы должны, конечно, очень строго сказать, вот как эта женщина, да, например, вот, насчет свободы, и просто отсечь, заставить замолчать. Вы посмотрите, вот возьмите в пример, конечно, Господа, как Он отвечал на расставленные Ему силки, подавать ли подать кесарю, побить ли камнями взятую в прелюбодеянии женщину. Во всех этих случаях, таких было несколько описано в Евангелии случаях, Господь отвечал так, что человек оказывался, недоброжелатели оказывались посрамленными, потому что Господь находил какой-то третий выход, который всегда переводил это в другую плоскость. И понимаете, если, так сказать, если что-то осталось святое, не обязательно проповедовать веру, можно вот задеть эту святую струну, увидеть ее и задеть. Вот, чтобы человек о чем-то задумался, помня о том, что может быть какая-то обида у человека. Я вам приведу такой пример. Вы знаете, когда начинаешь, вот когда, знаете, вот для священника, я думаю, больше, вот, я имею в виду в общении с людьми, больше радости нет, когда удается пробить какую-то вот эту глухоту и брешь. И вот воскресенье у меня на службе впервые, я не знаю, может быть, для каких-то священнослужителей это достаточно привычно, но у меня впервые вот на службе всю службу отстояли две девочки в ярких клетчатых брюках и с проколотыми вот здесь с такими сережками, вколотыми в ноздрю. Естественно, без головных уборов. Они, значит, какого-то достаточно потрепанного вида. Они, значит, стояли, ну, потрепанного, потому что оказалось, что они в основном время проводят с лошадьми. И они фанаты лошадей. И они лошадницы. Вот они, значит, провели это время. И чего мне, конечно, стоило пробиться к их душам, я применил все приемы, которые только знал. Вот. И так. И когда я увидел, что я сначала одну пробил, и вторую пробил. И когда я увидел, что за этой глупой маской скрываются достаточно умные, умные головы и просто многого не знающие, и незащищенные, и хранящие, и таящие много комплексов и обид, и когда я это все увидел, так стало хорошо на душе, от того, что вот мне удалось сказать именно те слова, которые одну к причастию привели, а вторую из недоверия к церкви и из злобы к ней привели в размышление о том, что ей надо еще раз прийти, потому что она что-то должна вот уже какой-то шаг сделать. Это было очень тяжело, но я очень всегда радуюсь таких случаев. То есть я думаю, что надо где-то вот находить какие-то методы, которые способны. Эти методы я находил, когда еще работал с детьми давным-давно. В первом моем опыте, когда я работал в воскресной школе, когда маленький ребенок головой ударился о железную балку, и я понял, что сейчас будет страшный рев, который сорвет все занятие, я вместо того, чтобы его пожалеть, вместо того, чтобы, как это иногда бывает, побить столб и сказать, что ах, он негодяй, он тебя ударил, я вместо этого напустился на этого мальчика и стал его ругать, и говорить, как ему не стыдно, что столб плачет от того, что ты его ударил, что ему больно, и так далее, и так далее. То есть применил нетривиальный способ. И мальчик перестал плакать, улыбнулся, и даже вместе со мной, то есть он понял, что столбу не больно, но сама мысль о том, что это не столб его ударил, а он ударил столб, привела его в такое изумление, что он забыл о своей боли и рассмеялся. Я думаю, что и в общении с такими агрессивными компаниями можно, конечно, если ты не чувствуешь себе этой силы, уйти. Но если ты чувствуешь в себе эту силу, если чувствуешь это вдохновение, наоборот, надо применять нетривиальные способы. Как относиться к теории снов и психоанализа Фрейда в свете святоотеческого учения о сновидениях? Вы знаете, о снах я уже сказал. Я, кстати, хочу посоветовать такую книгу, вот брошюру. Она называется... «Психология Юнга и православие», что-то в этом роде. В общем, там явно «Юнг и православие» или «Православная оценка Юнга», как-то так. А? «Маленькая тоненькая», да. Там замечательно приведено. Ведь дело в том, что очень часто Юнг подается как тот, кто отказался от примитивности Фрейдовой и внес в психологию веру. И там прекрасно показано, что никакую не веру Юнг внес, а самый настоящий открытый оккультизм. Поэтому надо сказать, что и Фрейд, и Юнг, это, несмотря на свою популярность, они просто подглядели те вещи, о которых богословие стыдливо, опять же, по ложному стыду умалчивало. Выкрали эти вещи и объявили их своим достоянием. Разве богословие не знало, например, что сексуальная сфера жизни человека и сфера жизни связана со сновидением, теснейшим образом эти сферы взаимодействуют с его религией и с его, так сказать, духовным опытом? Что это? Что-то новое? Но, например, объяснить веру, исходя из из сексуальных каких-то комплексов, может только извращенец. Потому что это взаимосвязанные вещи, но только тот, кто в самых светлых побуждениях человеческой души видит проблемы, так сказать, только проблемы какой-то физической или психической неудовлетворенности, человек сам больной. В этом болезнь психологии. Психологию, дорогие мои, надо воцерковлять. Потому что психология именно возникла как альтернатива богословию. А по сути дела она должна заниматься средним уровнем, душой. Не духом, не телом, а душой. И именно в основном поведенческими, так сказать, темами в отношении души. А смысл души, движение души, вечность, психология не имеет никакого права объяснять. Это не ее территория. Это захват чужой территории. Вот мне так кажется. Об отношении чад и духовных отцов. Как рассуждать, когда видишь духовное руководство не по Евангелию, а младостарчество? Как относиться к собственному смущению, когда не хочется исповедоваться у священника, склонного к младостарчеству? И все, что сопутствует этому явлению. Вы знаете что? Раз человек написал такое слово, как младостарчество, значит он уже эту проблему достаточно хорошо знает. Потому что само слово «младостарчество» вопрос, который выдает хорошее знание этого. Мы прекрасно знаем, это есть и в статьях митрополита Антония о духовности и духовничестве, в постановлениях Священного Синода нашей церкви, в основу социальной концепции это даже всюду проникло. Здесь что главное понять? Что в обычном случае духовное руководство не означает духовного командования. И что настоящий... Вообще, вы знаете, мне кажется... Вот я вам приведу такой пример. Я, конечно, у меня свой опыт и свое видение, не обязательно так. Но вот я приведу свой пример. Может быть, даже плохо, что я говорю «я». В смирении этого говорить, может быть, и не нужно. Но я сейчас говорю как об отвлеченном примере. Вот если ко мне приходит вообще человек и говорит «будьте моим духовным отцом», я говорю, знаешь, я не имею права пока что, может быть, по возрасту, может быть, по другим каким-то соображениям, не имею права называться каким-либо духовным отцом. Не хочу этого. Давай так. Мы будем вместе молиться, ты будешь приезжать в храм, мы будем иногда, так сказать, решать какие-то вместе проблемы, ты будешь какие-то серьезные проблемы в серьезных вопросах советоваться со мной, будем у Бога узнавать вместе волю Его. И когда между нами в течение определенного количества лет сложатся отношения, то, наверное, это будут духовнические отношения, где я буду в роли твоего наставника или, может быть, старшего друга, а ты будешь в роли, так сказать, просто ну, младшего брата или же сына. Понимаете? А вот эти объявления «я хочу, чтобы вы были моим духовным отцом» к такому количеству трагедий привели, вы себе не представляете. Потому что люди потом разочаровывались в том человеке и думали, а что мне делать? Это же мой духовный отец. А как мне теперь от него уйти? Или другие случаи, когда такой духовный отец, например, возлагал бремена неудобоносимые на человека. Например, пока я тебе не скажу «можно, не женись». А потом умирал. И человек находился в страшном смятении, потому что для него это свято, а сказать ему «женись» больше некому. И у многих это были трагедии очень серьезные. Поэтому истинное духовничество, оно, конечно, возможно, хотя у нас есть в житиях примеры, где послушники терпели все до конца, где так сказать, были примеры, например, в старых описаниях, в старых подвижнических житиях, где духовники вместо духовничества издевались над своими послушниками, где мучили, где послушник мог молиться за своего нерадивого духовника. Всякое бывало. Но в целом, я думаю, это должны быть отношения какие? Еще один такой пример приведу. Мне рассказывал об этом профессор Поспеловский. Когда-то он приехал к отцу Александру Шмеману, его духовнику, знаменитому богослову, ныне покойному, приехал для того, чтобы он его тогда, по-моему, в 60-е годы, благословил на участие в каком-то молодежном христианском движении, между прочим, цель которого была антисоветская. Или, во всяком случае, противомарксистское. И они должны были в значительной степени, значит, работать против советского режима идеологически. И, если я не ошибаюсь, такой был комитет. И, значит, его отец Александр Шмеман благословил. А через какое-то количество лет будущий профессор истории Поспеловский разочаровался в этом движении, увидел, что там мало настоящей честности, больше каких-то политических игр. И, значит, разочаровался в этом, приехал к отцу Александру и говорит, я не хочу больше участвовать в этом движении. И отец Александр Шмеман сказал, ну, наконец-то, ну, слава Богу, ну, молодец. Тогда он сказал, как же, вы же меня сами на это благословили. А отец Александр сказал, ну, а что я мог сделать? Ты же так этого хотел. Я благословил тебя и молился, чтобы Господь тебя управил. Вот, понимаете, настоящее духовничество, оно не заглушает, так сказать, воли человека, а благословляет на что-то, зная, что это что-то может быть не идеальным, но в итоге при молитвенности одного и второго выведет на верный путь. Вы поняли? Вот это и есть настоящий пример, один из примеров настоящего духовничества. Ну что ж, на этом закончим.